Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами программа «Непотерянное поколение». Я ее ведущая Анна Ринжина. Часто в своих передачах я поднимаю тему поколений, привожу мнения людей, разные точки зрения, сравнения с предыдущим, с последующим. Недавно я очередной раз наткнулась на интересное мнение, интересную статью о поколении нынешней молодежи и решила с вами ей поделиться. Начало статьи определенно бросает вызов моему поколению. Люди опытные и взрослые знают, каждое следующее поколение глупее и аморальнее предыдущего. Особенно стыдно старикам за последнее поколение. Кто они, дети интернета, мобильника и безоблачного кондиционера над головой? Где живут, что едят, каким ядом чувствительны? Они вокруг нас. Их становится все больше. Может быть, и ты один из них? Следующее поколение наконец нагрянуло, и новое лицо человечества окончательно стало ясно социологом и антропологом. И они беспокоятся. Говорят, что некому планету в руки передавать. Племя молодое ее испортит или потеряет. Несколько месяцев назад издание Time представило статью о поколении «Я-я-я». Английское «ми-ми-ми». Как и положено уважающему себя изданию, ничего нового оно не открыло, только свело воедино имеющиеся факты о том, что планету начинают населять люди, весьма не похожие на своих мам, пап, бабушек и дедушек. Говорят, давно и много. Но сейчас пришло время, когда можно делать первые выводы. К поколению «я-я-я» относят граждан 1980-2000 года рождения, то есть старшие из них уже достигли возраста Христа, а младшие вступили в бурное время тинейджерства. В России миллениумы моложе. Потрясения конца 80-х, начала 90-х внесли свои коррективы в воспитание рожденных тогда детей, поэтому многие социологи полагают, что наши миллениумы начинаются примерно с 1989 года рождения. Нужно сразу сказать, что к «я-я-я» все-таки относятся в основном жители стран так называемого «золотого» миллиарда и население городского Китая. Некоторым образом это касается и нас. Да и тут, понятное дело, встречаются люди с самыми разными привычками и предпочтениями. Можно говорить лишь о некоем обобщенном портрете поколений. Итак, это первое небунтующее поколение в наблюдаемой истории. К школе, государству и общественным институтам оно относится положительно. Устройство мира ему, в принципе, нравится. Студенческие бунты и молодежные протесты, на которых последние 200 лет катилась история, сейчас сошли фактически на нет. Это поколение дружит с родителями. Они любят родителей. Они совершенно не против жить с родителями и вообще не стремятся покидать родное гнездо. Президент телеканала MTV уже давно отказался от лозунга, с которым этот канал когда-то начинал «Телевидение без родителей». Сегодня молодые участники программ предпочитают участвовать в шоу вместе с мамами и папами. Одно из наших исследований показало, говорит он, что современная молодежь делегирует свое суперэго родителям. Даже когда речь идет о самом простом решении, наша аудитория обращается за советом к маме и папе. Они не агрессивны и осторожны. Сталкиваясь с насилием, они теряются и предпочитают в критических ситуациях сначала спрашивать совета в соцсетях, а потом обращаться к родителям, учителям или в полицию. Эпоха, когда дети, подростки и молодежь предпочитали решать споры не словами, а кулаками, не вмешивая в свои проблемы взрослых, канула в лету. Ябедничать сейчас не считается зазорным, и молодой человек уверенно ждет, что общество старших разрешит любую неприятную для него ситуацию, лучше, чем это сделает он сам. Они привыкли к одобрению и абсолютно уверены в собственной ценности и важности, вне зависимости от того, что они делают и чего добились. Сам факт их существования представляется им чрезмерно важным для этой планеты и остальных людей. Они искренне уверены, что вся Вселенная шепчет им в ухо «Спасибо, что ты есть». Они желают жить в зоне абсолютного комфорта и не терпят серьезных неудобств. Неприятный начальник, напряженный график работы, трудные или скучные задания – все это для них более чем весомые поводы уволиться с самой перспективной работы. Они активно не любят ответственности. Лишь 4 из каждых 10 молодых людей хотели бы стать крупными начальниками или руководителями своего бизнеса, а в Европе этот показатель еще ниже. В идеале поколение «я-я-я» предпочитают быть свободными художниками, фрилансерами, в крайнем случае заниматься чем-нибудь веселым и неутомительным в офисе с хорошим дизайном и дружелюбной атмосферой. Они помешаны на славе. Никогда еще жизнь известных людей не пользовалась таким вниманием у молодежи. Сплетни из мира звезд и обсуждение известных актеров, певцов, шоуменов являются огромной частью их общения. Они не креативны и не эрудированы. Предпочитают пользоваться готовыми схемами и не стремятся изобретать что-то нового. По данным опросов, креативность молодежи росла с середины 60-х до середины 80-х годов. Затем падала и резко обвалилась в 98-м. Кроме того, представители поколения показывают испытывают самый низкий интерес ко владению новой информацией за все наблюдаемые периоды. Они не любят принимать решений. Самые простые действия – купить рубашку или выбрать десерт – им проще совершать, обсудив предварительно в соцсетях сотни другой людей. Они милые, позитивные и беспроблемные. Это самое умытое, ухоженное и хорошенькое поколение в человеческой истории. Природа человека, конечно, неизменна, хотя бы потому, что психика и разум человека настолько мобильны, а поведенческие программы настолько сложны, что любое изменение в них будет лишь вариацией нормы. Но вот человечество в целом действительно меняется, что подмечали еще историки древности, хотя тогда социальный прогресс двигался со скоростью осенней сонной мухи. Конечно, факторов, меняющих лицо цивилизации, огромное количество, но сейчас мы остановимся на одном из них, возможно, решающем. Человечество стареет. Оно обрастает уже вполне явной седой бородой, начиная с конца XVIII века. С каждым годом становится все больше стариков. Средний возраст американца сегодня 37 лет, россиянина 39, европейца 40. Вот, например, средний возраст римлян эпохи империи был 12 лет, что сильно сказывалось на общем состоянии дел. Сегодня в таких возрастных границах пребывает, скажем, Сомали. И когда сейчас родители бронят ленивого школьника, намекая ему, что в его возрасте некоторые уже командовали армиями и управляли государствами, а он все не приучится носки складывать в корзинку для грязного белья, школьник, если бы учился лучше, мог бы резонно возразить, что управляли, конечно, и командовали, но управление было соответствующим. В 15 лет при отличии можно объединяться в стаи и идти воевать. А вот чтобы создать эффективную экономическую политику и развитые дипломатические отношения с соседями, тут требуются кое-какие знания и большой житейский опыт. Ведь взрослый человек устроен иначе, чем подросток. Ответственность за окружающих и забота о них становится куда важнее, чем слава, чем битвы, чем кипящий в венах адреналин, хотя бы потому, что гормональный фон у людей за 30 выглядит уже совсем иначе, чем период тинейджерства. Чем старше мы становимся, тем мы предусмотрительнее, спокойнее и альтруистичнее. И это нормально. Возраст защитника, возраст опекуна, что поделаешь. Агрессия сменяется эмпатией, обычный биохимический процесс. Это молодому нужно отвоевать свое место под солнцем, а патриархам положено опекать детенышей и урезонивать молодежь, сохраняя безопасность группы в целом. Пока человечество было молодо, оно любило драки, кровь и насилие, пышные казни на площадях, гладиаторские бои, разрушение карфагенов и прочие невинные детские забавы. Перешагнув 30-летний рубеж, оно выяснило, что теперь другие приоритеты. С каждым годом, добавляемым к среднему возрасту человечества, оно становится все более нетерпимым к насилию, все более требовательным к комфорту, все более заботится о подрастающем поколении. Так появились на свет Женевская конвенция, Декларация прав человека, многочисленные общества по защите кого угодно, по главному признаку зрелого человека, главное, чтобы все были живы и здоровы. И, конечно, все резче менялось отношение к человечеству, к детям. Где-то до VI века до нашей эры мы существовали в режиме, который этнографы именуют эпохой инфантицида. Лишних детей убивали, принося в жертву, выкидывая в реки и овраги. Потом отношение к детям несколько улучшилось, то есть истребление матерью или отцом не угодившего им потомства еще долго было неоспоримым святым родительским правом. А убийство бесчестных дочерей в некоторых странах, скажем, в Саудовской Аравии, до сих пор считается гражданским долгом любого родителя. Но все-таки в целом детей стали более или менее выращивать, воспитывать и образовывать. Дело это было тяжелое и неблагодарное, когда на каждого взрослого, перешагнувшего 20-летний рубеж, приходится 10 детей и подростков, страна превращается в огромный детский сад, в котором трудно поддерживать порядок. К счастью, в арсенале древних педагогов имелись эффективные воспитательные средства. Нам сейчас даже трудно представить себе то количество трепок и колотушек, которые получал среднестатистический ребенок, имевший несчастье родиться в период с 10 века до нашей эры по 18 век эры нашей. Можно ознакомиться с трудами известных историков детства, например, Филиппа Ариеса или Ллойда Демоса, чтобы составить себе представление о том, какой пыточной комнатой была детская вплоть до начала новейшей истории. Но, наконец, свет любви, добра и отсутствие рукоприкладства начал просачиваться и в детскую. Первые серьезные мысли о том, что дети тоже люди и надо с ними помягче, появились в трудах отцов и иезуитов, учителей иезуитских колледжев. Потом эту мысль стали транслировать просветители конца XVIII века. В XIX веке в Европе появляются семьи, отказывающиеся от физического наказания детей. На них смотрят как на дикую. Их ругают в прессе, их не поощряют правительства, но их становится все больше. Рождаемость падает, средний возраст человечества растет. Теперь на одного взрослого в цивилизованном мире приходится всего 2-3 ребенка, а это уже совсем другое дело. В 20 веке наказания все больше выводят из государственных и даже частных школ, оставляя их на усмотрение семьи. Но по-прежнему домашняя порка, в меру строгая, воспринимается как нечто правильное и естественное. А вот после Второй мировой, когда массовая гибель молодежи во многих странах одним скачком сделала человечество еще старше, нетерпимость к насилию выросла настолько, что появились первые голоса, требовавшие ограничить родителей в праве на избиение детей. Генеральная ассамблея ООН в 1959 году выпускает Декларацию прав ребенка, которая провозглашает, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет. Уже половина всех детей, рожденных в 60-е и 70-е годы прошлого века, не подвергалась физическим наказаниям. И, наконец, в 1990 году вступает в действие Конвенция о правах ребенка, в которой вводится полный запрет на любые телесные наказания, а также жестоко ограничивает право родителей и опекунов на многие другие способы давления на детей. Конвенцию подписали все страны, члены ООН, кроме США. Там существует свой, тоже весьма строгий закон в этом отношении. При соотношении один ребенок на одного взрослого, который имеется сейчас в странах так называемого «золотого миллиарда» и в Китае, требования конвенции становятся вполне выполнимыми. Миллениумы были рождены, когда родители впервые за всю историю вообще перестали бить детей, лишать их обеда и даже ставить в угол. Часто миллениумы вообще единственные дети в семье, хотя, возможно, у них есть брат или сестра. Их стали не ругать, им объясняли, их уговаривали. Следуя педагогическим инструкциям, родители не забывали ежегодно повторять своим детям, что любят их больше всех на свете, что они самые замечательные, красивые и умные. После того, как ребенка в пух и прах разносили сверстники на спортивном матче или на творческом конкурсе, родители немедленно сообщали проигравшему, что невероятно им гордятся. Он же смог, он же выстоял, он же не расплакался, когда занял последнее место, он же герой. В начальных школах больше не ставят оценок, особенно плохих, а за хорошо выполненные работы раздают золотые медали и серебряные звезды. Потому что ребенка нельзя лишать уверенности в себе, каким бы он ни был глупым, ленивым и несносным. Он должен знать, что он самый лучший и что все его любят. Под страхом уголовной ответственности родители перестраивают дома, делая их безопасными для детей. Все острые углы замотаны мягкими тряпочками, лестницы закрыты воротцами, розетки с заглушками. Сначала до 12, а теперь до 14 лет в большинстве штатов США, например, нельзя оставлять ребенка одного ни дома, ни на улице. Комендантский час, запрет на появление несовершеннолетних на улице вечером, работает почти во всех странах конвенции. Детский труд запрещен. Общество жестко ограждает ребенка от контакта со всем, что может представлять для него опасность: сигаретами, алкоголем, эротикой, нежелательной информацией. Резко ограничиваются контакты ребенка с любыми взрослыми, не являющимися его родителями или учителями. Половая неприкосновенность ребенка становится задачей номер один. В Нью-Йорке, скажем, взрослому категорически запрещено входить на детские площадки без ребенка до 12 лет. За пристальный взгляд на ребенка на улице или попытку с ним заговорить вполне реально оказаться в полицейском участке. Более того, общество начало жестко бороться с насилием в детской среде. Если в 60-х годах шведский малыш, друг Карлсона, мог прийти из школы с огромным синяком под глазом, потому что они с Кристером кидались друг в друга камнями, а мама малыша лишь вздыхала и угощала его плюшками, то сегодня шведские школьники, швыряющие друг в друга камнями, стали бы чрезвычайным происшествием национального масштаба. Вот так и появились миллениумы. Им незачем бунтовать, потому что родители никогда не были с ними суровы. Они боятся агрессии, потому что никогда с ней не сталкивались. Они не самостоятельны, потому что каждый их шаг контролировался, а все действия программировались. Они не креативны, потому что им не приходилось справляться с трудностями и искать пути выхода из опасных ситуаций. Они интеллектуально не развиты, потому что круг их общения был ограничен в основном сверстниками, а ребенок взрослеет, умнеет лишь в окружении превосходящих его по интеллекту. Они не жаждут много работать и зарабатывать, потому что практически не знакомы с лишениями. Они не рвутся к успеху, потому что с младенчества знают как аксиому, что они и так прекрасны во всех отношениях. Им не надо никому ничего доказывать. Им нравится выкладывать в социальных сетях снимки надкушенных ими бутербродов, потому что они уверены, все с ними связано. сказанное неизбежно вызывает восхищение у миллионов. Они почти не стремятся создавать семьи, потому что не умеют подстраиваться под других людей, ведь те всегда подстраивались под них. Они помешаны на звездах, потому что в их представлении звезда ведет идеальный для человека образ жизни. Она просто выходит из дома, и все говорят «ах», а папарацци в кустах падают в обморок от счастья. Британский писатель Терри Пратчетт в одном из интервью говорил, что если инопланетяне хотят нас завоевать, то им нужно всего лишь подождать лет 20. К тому времени Земля будет заселена такими милыми, безобидными симпатяшками, что и воевать не придется. Терри, как всегда, шутил. Невзирая ни на какие тенденции поколений, определенный процент детей все равно будет вырастать в честолюбивых, агрессивных, своевольных людей. Тем не менее, мы можем ожидать определенных изменений и в производстве, и в международной политике, и в социальной сфере, когда рулить им этим возьмется поколение «я-я-я». Видимо, курс на социал-демократию будет еще более выраженным, так как миллениумам нравятся социальные гарантии. Видимо, еще более усилится бюрократическое влияние государства и негосударственных образований типа Евросоюза, так как миллениумы не умеют бунтовать и не против того, чтобы ими распоряжались. Видимо, малый частный бизнес будет еще больше сокращаться, так как ребята не хотят иметь собственного дела, а предпочитают быть безответственными наемниками. Видимо, этот мир станет еще более скучным и безопасным. С другой стороны, проблема «я-я-я» — это пока еще не всепланетное явление. Южная Америка и Индия с их 18-летним средним возрастом населения несколько иначе смотрят на вещи и, может быть, основным двигателем прогресса и островами экономической и творческой свободы станут именно они. Дорогие радиослушатели, я призываю вас ни в коем случае не воспринимать эту статью как истину в последней инстанции. Это всего лишь одно из мнений, одна из точек зрения. Большое спасибо за ваше внимание. До новых встреч.